Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр, как всегда, в этой студии. Добрый вечер.
Добрый вечер, и сегодня у нас в гостях академик РАН, в прошлом чрезвычайный полномочный посол сначала СССР, потом России во Франции, сразу двух стран.
СССР я не успел.
Не успели, хорошо, Россия во Франции.
Но был назначен.
Юрий Рыжов, Юрий Алексеевич, добрый вечер.
Здравствуйте, уважаемые слушатели и замечательные ведущие.
Спасибо. И мы начинаем с нашего традиционного вопроса. Мы знаем, что вам приходилось много принимать разных решений в своей жизни, но какое из них было самое сложное, самое тяжелое, может быть, не только на вас возымело действие?
А можно начать немножко с другого, с названия передачи?
Давайте.
Значит, дело в том, что я уже давно все пытаюсь донести до руководства, что название передачи неправильное. Сейчас объясню, почему. Потому что я знаком...
Специалист по аэродинамике, в общем,
с авиацией знаком не через только лайнеры всякие. Я и на полевых аэродромах калачивался на сухой траве и летал на легких самолетиках. И на планерах все было в зрелом возрасте где-то. Я хотел почувствовать свою науку аэродинамику в практическом приложении. И вот после полетов, пусть это полевой маленький аэродромчик, в палаточке собираемся. И называется везде, в том числе в армии, за целый день много полетов происходит. Разбор полетов всех. Значит, разбирается, кто какие ошибки сделал, кто создал предпосылки к летному происшествию. Это формулировка известная, авиационная. Даже я был один раз виноват в предпосылках, все было. Поэтому я предлагаю называть передачу «Разбор полетов».
Разрешите поспорить?
Поспорьте, вот как интересно.
Видите ли, в чем дело? У нас ведь здесь разбирается только один полет. У нас
один
только
гость,
один гость, один полет, и поэтому разбираем один полет. Именно поэтому программа называется
летает?
«Разбор полета».
Кто у вас летает каждый день, в каждую передачу?
Наши гости.
Так, это я летаю всегда.
Да, да, да. Поэтому про предпосылки, в которых вы виноваты, мы еще поговорим. Поэтому все-таки к нашему первому вопросу и самому сложному решению.
Ну, давайте. Ну, я бы так сказал. 1972 год. 72. Я согласился стать первым проректором Московского авиационного института и занялся, будучи, правда, выпускником физтех, а не мои совсем, вроде чужаков. Но я был в 60-м году приглашен туда ставить курс аэродинамического нагрева очень быстро движущихся в атмосфере летательных аппаратов, которые нагреваются, как вы знаете, а иногда сгорают. Вот. И я там начал, мне было 29 лет, меня взяли из института отраслевого, который прославил своими воспоминаниями один известный журналист ныне, его нет, Ярослав Голованов, который тоже там работал. Вот оттуда я, значит, пришел молодым доцентом туда. А вот это был 60-й год, а в 72-й надо было принять решение. Ну, я его принял, хотя...
Это стать ректором,
а?
Решение стать...
Нет, первым проректором.
Первым проректором.
Вот. Второе. Решение.
Сейчас, подождите.
Да.
Вы думаете, мы вас так
быстро... Я думаю, сейчас отстреляюсь.
Нет, нет, вот
туда,
так быстро... Вы... Так, во-первых, не сда... Во-первых, Юлия Алексеевна, не сдавайте гостей прошлой программы.
Есть.
Вот. А во-вторых, объясните, в чем была сложность, почему вы сомневались. Все-таки вы проработали 12 лет в ВУЗе.
Да, лекции читал.
Так в чем была проблема? Почему вам было сложно принять это решение?
Ну, я понимал, что это административная работа, раз. Значит, преподавать – это одно. А командовать людьми... У меня опыт командования людьми был, состоял в том, что моя научная группа, которую я создал, придя в мои, по моей, по своей науке, состояла из 5 человек. 5. Из них был, скажем, один инженер, один старшекурсник, один механик и еще один техник, да, и я. Вот и вся группа. Вот ими командовать я уже мог. А когда я понял, что я прихожу на командование первым, как говорится, замом ректора в институте, где 30 тысяч народу, из них 8 тысяч став, то есть постоянный состав, то это было очень рискованное решение. Но, видите, принял. А принял, потому что декан факультета, на котором я тогда преподавал, сказал мне: иди. Я говорю: зачем? Придешь, будешь помогать факультету. Я говорю: вот я приду и сразу буду на факультет все кидать. Клянусь, говорит, 2 года ни одной просьбы. Он выдержал это.
Ого!
Все.
А потом? Вот 2 года прошло.
И ну, он... А потом я уже понимал, как надо по-честному делить то, что мне положено делить. Там разные вещи. Вопрос нагрузки, вопрос финансирования, штатов и так далее. Потому что это, конечно, должность абсолютно чиновничья, проректор. Но потом я, в общем, как если перепрыгнуть, я потом перепрыгнул на более приятную работу, проректор по научной работе. Это все-таки ближе к телу, как говорится. Следующее решение. 1989 год. Значит, я уже ректор мой. И под давлением, я бы сказал, своих коллег по институту, они мне сказали: иди избирайся на съезд народных депутатов. Я говорю: зачем? Та же формулировка. Наденешь флажок.
Будешь помогать.
Будешь открывать. Да. И поможешь институту. Я вынужден был согласиться, потому что я знал, в каком бедственном положении находится высшее образование, в том числе техническое. Слава богу, я уже к этому времени много проработал в вузе, да и знал другие вузы, потому что я знал проректоров и ректоров почти всех технических вузов московских. А Московский авиационный институт по своей размерности был 2-м вузом в Москве. Вот. Потом был Бауманский, энергетический. А мы, как говорится, количественно лидировали.
А, прошу прощения, 89-й год. У вас в 89-м году... Зачем вы пошли в политику в то время, когда, мне кажется, многие люди в нашей студии говорили, что в 89-м уже было ощущение, что ну вот как-то все качается, рушится, и какой нет, смысл? Нет, было ощущения?
Ну что, 89-й год, Михаил Сергеевич Горбачев, старый мой товарищ уже, с которым сейчас общаюсь все время, он начал перестройку, ускорение, гласность. Поэтому у меня в этом смысле не было сомнений.
Вы верили, что это можно все реформировать вот в тот момент, в 89-м году?
Я надеялся. Верить я ни во что не верю. А вот надежды у меня бывают, которые оказываются бесплодными. И приходится чуть-чуть расстраиваться, но не сильно, чтобы не повредить здоровью.
Но вы, когда соглашались, вы рассматривали это решение не как уход в политику? Ну, то есть вы не видели себя в политическом поле?
А что ты знаешь? Я не очень представлял себе, что такое политика в советское время. Так, я единственное знал то, что мне надо разобраться, куда идут деньги и почему так нищенствует образовательная сфера. Поэтому я сразу почти согласился на предложение Горбачева возглавить комитет Верховного Совета по науке, образованию, культуре и так далее. Чисто ЮНЕСКОвская аббревиатура. И я начал с этим разбираться. Опубликовал статьи, в которых показал истинные расходы на ВПК, на оборонку. И, потому что официальная статистика была полностью вранье, на порядке занижала все. И даже когда я опубликовал эти статьи, я помню, тогдашний премьер Рыжков спросил у меня: откуда у вас такие данные? Я говорю: вот так я их вычислил косвенным образом. А мы, говорит, и сами не знаем точно.
Ничего себе.
Я об этом все писал. Я вам пою песни, которые мной уже опубликованы. Понимаете, я как бы написано.
Слушайте, а давайте чуть назад вернемся, спросить, что вот возвращая 89-й год, вы решили пойти в депутаты. Как тогда выглядела избирательная кампания?
О, это тоже хорошо. Я тоже об этом писал. Тогда избирательная кампания была такая. Когда мне сказали коллеги, что надо избираться, напечатали на серой бумаге вот такие листы, портретик, краткие биографические данные и некоторые тезисы, за что бороться. Так? И их расцвешивали по Ленинградскому району, это огромный район, где много авиационных предприятий, не только Московский авиационный институт, расклеили на столбах, на стенках и так далее. Абсолютно на добровольных началах у меня было много помощников самого разного возраста. Угу. Потом я встречался в разных площадках, маленьких и больших, с избирателями района, приезжал, иногда собиралось там 30 человек, иногда 100. И я опять гнул свое, потому что то, что гнуть-то я уже сформулировал для себя. И в результате я оказался избранным от Ленинградского района. А потом, значит, формировали эти комитеты Верховного Совета. Вот тут Горбачев мне и предложил. Он мне объяснил просто. Наука и образование. Ты, говорит, ректор образования и наука, это академик. Вот так он объяснил мне ситуацию. И я согласился, потому что я очень хотел докопаться.
А вот вы рассказывали или публиковали историю о том, как Ельцину в то время негде было встречаться с аудиторией.
Это опубликовано.
Да, и вы вот предоставляли аудитории.
Ну, вот перед самыми, мы договорились, поскольку мы не представляли аудиторию, перед самыми выборами, по-моему, апрель был или конец марта, я предложил его помощнику Суханову в ЗК провести. И мы договорились, что поближе к вечеру в ДК и поближе к выборам. А в этот день состоялись повторные выборы на съезд от Академии наук. Потому что в первые выборы они были сделаны келейно президиумом, и возмутились институты. ИСФИАН, ученые молодые и средние. Почему Сахарова нет? Почему так? И президиум вынужден был на Комсомольском проспекте, в Дворце молодежи, собрать большое собрание, куда ходят не только члены или члены-корреспонденты, но и представители институтов. Это много народа. Вот я туда поехал, и ко мне прорвался мой помощник ректора в самом начале и говорит, что позвонил какой-то второй секретарь горкома партии и велел отменить.
Ельцина вот, да?
Да, вот эту встречу. Угу. Я говорю, Вадим, ты как сюда попал? С большим трудом, охрана. Поезжай, скажешь, что тебя сюда не пустили, если буду звонить. Ну и вечером мы все это провели. На ДК МАИ, это там 1200 мест примерно, два столика по микрофону, мой и Ельцина, и какие-то короткие речи, вопросы-ответы, вот часа полтора. Но за это время ломилась публика, потому что хотели... и требовали включить трансляцию.
На улице.
А я сказал, нет, будет неразрешенный митинг. Но когда начальник МВД района сказал, что у него уже одну стеклянную дверь сломали, он не выдержит, я сказал, по указанию полковника МВД включайте трансляцию.
Не страшно было принимать решение, несмотря на вот эти указания секретарей?
Вот почему-то я... принимал решения разные, но никогда не испытывал страха за свои решения. Никогда. И до сих пор.
Я бы хотела вернуться к моменту, когда вы преподавали в МАИ. Насколько вы вообще... Вот вы сказали, там, черт его знает, что было политикой в Советском Союзе, а что не было политикой в Советском Союзе. Пражская весна, 68-й год. Было какое-то внутреннее решение обсуждать это со студентами, не обсуждать?
Нет, со студентами как-то... я этого не обсуждал, а дома мы это оплакивали, просто оплакивали это. Я помню, вообще жуткий момент. У меня был такой коротковолновый приемник, который я стал крутить вот в эти дни. И услышал, что с какой-то полевой радиостанции кто-то вопит в Чехословакии и говорит, что вот нас оккупируют и так далее. Вот это воспоминание было. Ну, в общем, в круге людей, с которыми я общался, вот в основном этот круг не из института, по-моему, настроение было одинаковое, печальное.
Но впоследствии решение, что обсуждать со студентами, помимо каких-то вот, да?
Нет.
Нет.
Я их учил, пробовал, чтобы они чему-то научились, потом спрашивал, ставил оценки. Так, привык к этому. Как...
Не воспитывали их, только учили.
Не знаю, своим примером. Если я пишу то одной, то другой рукой, то они тоже пытаются писать. Я могу писать и то, и другой рукой, и даже в обратную сторону.
Это вы специально тренировались или это
нет,
так?
Нет, я обнаружил, я левша от рождения. И где-то в 8 классе я обнаружил, что мне легче вот так начать писать. Потом эту руку можно убрать, а потом все, что хотите.
Не так много людей, да, которые умеют писать зеркально, не задумываясь о том.
А вы знаете, что я был в музее Леонардо да Винчи во Франции. Он же заканчивал свою жизнь там. И в музее я увидел его рукописи, написанные на латыни и написанные справа налево. Так что Леонардо был не только механик, но еще и
интересно.
Левша.
Какое-то следующее решение озвучить или нам спросить?
Ну, давайте следующее. Вот
по очереди будем.
Да, все. Вот решение заканчивается сейчас. Дальше темы, которые будут или не будут обсуждаться. Следующее решение 90-92 год. Это я бы сказал так. Легкие, хотя и важные решения. Это 4 отказа возглавить правительство сначала РСФСР, а потом Российской Федерации, 4, всего за короткий период, 2 с небольшим года.
Угу. А у вас каждый раз одна и та же аргументация была, когда вы отказывали?
В основном одна и та же. В основном там был еще один нюанс, это при 3-м отказе, неважно, когда Ельцин меня летом уже из Франции вызвал 92-го года. И еще.
Подождите, давайте остановимся, извините.
Вообще у нас нет.
А я еще один отказ хотел обозначить.
Не часто гости аж 4 раза отказываются от поста премьера.
Давайте начнем с первого раза отказа. С первого.
Да.
Вот Ельцин предлагает, а вы говорите, я не пойду. Почему? Потому что тогда было 3 кандидатуры в первый раз, или почему?
Нет, как раз наоборот. Это Ельцин правильно считал, что он говорил, что я не как Горбачев, я не одну кандидатуру предложу, он на премьера Советского Союза, а на премьера РСФСР я предложу 3 кандидатуры, но я хочу, чтобы были вы. Но тут я занялся этим делом всерьез и уговорил бывшего министра авиационной промышленности, а тогда заместителя председателя Совета министров СССР Ивана Силаева, согласиться. В результате, значит, из 3 кандидатур я выступал последним на этом заседании Верховного Совета РСФСР. Так мы с Ельциным договорились. Выступил Бочаров, потом Силаев, а потом я. И я поблагодарил и отказался.
Но вы же Ельцину до этого уже сказали, что вы не пойдете, или
да,
нет?
Да, он
знал. То есть он был в курсе.
Он знал это, он знал, что сейчас мы разыграем эту партию с мимикой соответствующей. Я потом смотрел по телевизору. Все, я очень хорошо сказал, ушел, сказал, что я, наверное, могу какую-то пользу принести в сфере мне более знакомой и близкой.
Ну, то есть вы не чувствовали себя готовым к работе премьера?
Абсолютно. Абсолютно. Какой там премьер изменил, что?
Ну, хорошо, вот потом.
Судя по тому, что
так
нам
экономика
пишут, все хотели.
Экономика, правильно? Проблемы-то экономические были.
Ну, так вы же работали с бюджетом страны и публиковали
это
вот эти
свои... Это
не тот
бюджет. Экономику, политэкономию социализма нас учили. Это не экономика. Я даже когда в первые дни заседания Съезда народных депутатов был длинный, может быть, первый и последний такой длинной речью на общем собрании съезда, в которой я защитил наших экономистов. Я сказал, ну что вы от них сейчас хотите? Они обучены идеологизированной политэкономией социализма. А вы хотите, чтобы они сегодня решили такие проблемы? Я говорю, это все равно, что если бы мы занятые вот в авиационной ракетной технике, были так же плохо подготовлены к этой работе, как они. Мы бы не могли, кроме фанерного макета, ракеты или самолета построить. Так что поберегите их, может, что-то выйдет.
А в августе 91-го, mm-hmm. где вы были во время событий того времени?
Ну, я был все эти 3 дня в Белом доме, потому что я пришел из отпуска накануне. Я был 2 недели в отсутствии. И я решил, что я сначала заеду в Белый дом, к Бурбулису, узнаю, что тут делается, а потом поеду в МАИ, узнаю, что там делается. Но когда я пришел в Белый дом, уже ясно было, что делал дрянь. Я просил, чтобы меня соединили с Бурбулисом, они все были на даче. Архангельском, это не то Архангельское музейное, это другое по Калужскому шоссе, это там база отдыха или дача Совета министров СССР. И там жил Ельцин, там в это время находился Силаев, Хасбулатов, Бурбулис. Меня соединили, Ельцин тут же трубку отобрал. Я говорит, мы пишем воззвание. Я был Сархат Булатов и Силаев. Я говорю, похоже, что вас не пустят. Говорят, уже по городу танки ездят. Нет, мы прорвемся. Этот разговор был где-то около 10 часов утра, когда я приехал в 9:30 утра из Сарбата. Вот. Я говорю, включаю микрофон и все. Магнитофон. Нет, мы прорвемся. Они прорвались. Действительно, все, приехали. Все пошло так, как надо. И все было. Были моменты, когда несколько тревожно было. Особенно, вот, когда стрельба пошла. Когда сожгли троллейбусы у Смоленской площади, там и автобусы. Короче говоря, на третий день я пошел домой. Дождик шел на этом, над туннелем, вот, который ведет на Новый Арбат, лежали речки такие деревянные, на них цветы. И вот этих ребят, которые погибли в этот
туннель, уже цветы. Усов, Комарь,
Кричевский. Да, да, да. Вот. Я потом ходил на их похороны, вот я был там. Все было. Я везде ходил. Я вот и сейчас ходил на болото, на сахар, везде хожу. Ноги есть, ума не надо.
И после... Мы, кстати, сейчас пометим эту реплику и к ней еще вернемся. После 91-го года вы продолжаете отказываться от поста премьера.
Да.
С упорством достойным...
Достойным.
Лучшего
достойным упорством.
С достойным.
Не лучшего, а достойным упорством.
С достойным упорством.
Правильно.
И в тех же формулировках.
Ну, в основном, да.
А вы каждый раз разыгрывали такие комбинации, находили кого-то, кто согласится?
Нет, а там уже никаких вопросов не было. Просто Ельцин требовал, чтобы
далее.
Я поехал на сессию ЮНЕСКО еще после путчевых времен. Я бы сказал, что аббревиатура такая же. Я сидел на сессии ЮНЕСКО в Париже, и мне позвонил туда Ельцина. Меня поселили не где-нибудь, а в резиденции посла, как высокого гостя, члена президиума Верховного Совета. И, значит, и вечером звонок прямо туда, в резиденцию. Я не знал, что я через несколько месяцев туда приеду уже к другому консульству. Он говорит, срочно приезжайте и так далее, берите правительство. А я был членом его президентского совета. И Горбачевского тоже. Оба меня пригласили. Такой, значит, фигура здесь, фигура там. Был в двух советах по их приглашению. И они оба знали, что, несмотря на такую конкуренцию, естественно...
Вы были на расхват.
Да нет, на расхват, но, наверное, что-то, не знаю, трансцендентность какая-то. Короче говоря, я приехал и прямо на президентский совет в Белый дом. А там уже сидят и заседают. И говорят, что вот Рыжова, Рыжова, Ельцин говорит, Рыжова. Но Ельцин уже знал, я по телефону рассказал, что я не пойду. А Рыжов отказывается. В общем, часа полтора проговорили.
Уговаривали все вместе вас?
Ну, нет, обсуждали, что делать. Видно было, что Ельцин понял, что я уперся. Вот Слава Федоров в свои предложения вносил свою модель, как он устроил эту микрохирургию глаза еще при советской власти. Он считал, что эта модель такая социально хорошая, социально. Ну, ничего, ни к чему не пришли. Я сказал, Борис Николаевич, что сейчас, говорит, думать? Возьмите на себя правительство временно, потом подумаем.
Сейчас мы здесь давайте паузу поставим. О. Вот прямо сейчас у нас новости, а потом мы вернемся в эту ситуацию, в этот президентский совет.
Во время паузы выключите микрофон, да?
Микрофоны выключатся, а видеокамеры нет.
Программа «Разбор полета» продолжится.
Ладно.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Юрий Рыжов у нас здесь в эфире. Напомню, что академик РАН, в прошлом чрезвычайный полномочный посол России во Франции, еще
человек,
много
кто. Человек, четыре раза отказался стать премьером России.
И мы на этом поставили паузу. Вот
пауза стояла в пятом отказе.
Так,
пятом потому отказе. Что, да, в 91-м году в начале Борис Николаевич сказал, надо организовать Академию наук РСФСР. Но он хотел автономизироваться. Я сказал, я не вижу в этом смысла. Потому что вот есть Совет Министров РСФСР в Москве и СССР. Что решает Совет Министров РСФСР? Да ни черта, все решается там. Вот будет Академия наук СССР и РСФСР, и что это будет за придаток? Ну, правда, я ему сказал, что сейчас в Москве на лето в университет приглашен мой хороший знакомый, Свердловский академик Осипов. Я говорю, вот он сейчас в Москве. Он его нашел, Ельцин, и предложил ему. И Юрий Сергеевич согласился, и, как вы знаете, 20 лет пребывал в этой роли.
То есть это вы, значит,
нет, я отказался. Я отказался, стал Севаев. Я отказался, Гайдар. Я отказался четвертый раз и стал Черномырдин.
Я же говорю, везде вы. Вот все из-за вас.
Вы как-то вот принимаете решение от чего-то отказаться, да. Параллельно выстраиваете некую схему, и вот, а мы все имеем другого премьера. Как так вот у вас хитро получается?
Я не умею системно мыслить.
Как
это? Я чисто интуитивист, все.
Быть интуитивистом в науке?
Да, а что, замечательно.
Да?
Да, я интуитивно иногда находил решение. Было такое решение одно, за которое даже государственную премию получил по Советскому Союзу. Абсолютно интуитивно. Я понял, почему эта штука болтается. И сказал, надо сделать то-то. Все мое участие было.
Я понял, почему эта штука болтается.
Она, эта штука, благополучно села на Венеру. И мне дали.
Прекрасно. Интуитивно, прекрасное интуитивное решение. А вообще, если посмотреть в целом на то, как вы принимаете решения, вы действительно больше полагаетесь на свою интуицию, на какие-то...
Не знаю.
Или вы как вот, как пойдет, так и пойдет.
Скорее всего, потому что я
подвернется какой-нибудь Силаев опять.
Не копаюсь в себе. Теперь вот на старости начинаю копаться в себе и в своих воспоминаниях. А, как говорится, в рабочую часть жизни не до этого было.
Ну, то есть вы так довольно быстро все решаете.
Я решаю быстро.
А тогда про... посольскую работу во Франции при том бэкграунде, который у вас к тому моменту был, несколько неожиданное все-таки назначение, нет? Дипломатическая
неожиданная
работа.
Да, это я же помню, как я тогда только после путча Горбачев назначил нового министра иностранных дел Бориса Панкина, бывшего главного редактора комсомолки. А я его знал уже, я летом его встречался с ним в Чехословакии, когда он был послом в Чехословакии. А тут он оказался. И это по его инициативе пошла цепочка, когда были два указа приняты. Указ о присвоении мне ранга чрезвычайного полномочного посла СССР и посла во Франции. Приняты, согласованы с Францией, с Роланом Дюма, министром иностранных дел Франции. Все происходило. Но потом, значит, все лопнуло. Но когда я дал согласие Горбачеву, что я поеду, я сказал Борису Николаевичу, вот такое дело. Борис Николаевич сказал, ну, если вы не хотите работать на новую Россию, это ваше право. Тем не менее, не прошло и месяца, как он позвонил мне, когда рассыпался Союз, уже после Беловежской пущи, по-моему, он позвонил и сказал, вот во Франции нет посла. Потому что Горбачев отозвал того посла, который был там, Добрынин, известный очень дипломат высокого класса. Отозвал, и вот, а теперь там нет посла. И России нет, и посла нет. Вы давали Горбачеву? Я говорю, давал. Вот поедете? Я говорю, поеду. И я в январе уехал.
У меня один уточняющий вопрос. Значит, когда вы согласились быть проректором, вам сказали... Юрий Алексеевич, идите, будете отстаивать, значит, факультет. Когда вы пошли в депутаты, вам сказали, Юрий Алексеевич, надо идти, будете отстаивать вуз. Все логично, все понятно. А во Франции вы, Юрий Алексеевич, что отстаивали?
Нет, подождите. Во-первых, когда я пошел в Верховный Совет, Я пошел не вуз защищать.
Науку и образование. Будете заниматься наукой и образованием.
Да, я уже расширил свой кругозор.
Работа послом.
Послом? Да интересно было.
А?
Да. А вот почему он интересно?
А почему бы и нет? Это
же
хороший аргумент для принятия решения. Почему бы и нет?
Есть нюанс в моей биографии. Моя жена окончила МГИМО в первый год, когда стали туда принимать залежи девочек. Потому что пришли туда Косыгина, еще какие-то девочки, и начали девочек принимать. Она окончила исторический факультет МГИМО по французскому отделению. Впоследствии она писала там дипломные работы и все остальное, а потом и диссертацию. Я хочу ее сейчас издать. Написано прекрасно. Русско-французские отношения после Крымской войны. Это тогда, когда канцлер Горчаков сказал России сосредоточиться. А поскольку я читал то, что она пишет, то я тогда и узнал, что есть Горчаков и что Россия сосредоточилась. Вот так. Вот. Поэтому вот сейчас у меня такая вот задача. Мы с детьми, с дочерьми уже решили все. Мы издадим в память матери эту книгу. Она толстая.
То есть во Францию вы ехали еще и потому, что ваша супруга занималась дипломатической Францией?
Нет, совершенно неправильно. Я поехал, потому что мне интересно. Потом, что делать здесь? Что, опять, значит, что в мои, ну, все я там знаю, и что я ничего не спасу, оставаясь там.
Вы же не дипломат. Никогда дипломатией не занимались.
Слава богу, а сколько было в советское время на высоких постах дипломатических, не дипломатов. Это были партийные функционеры, знаменитые послы во Франции, в Чехословакии, все, я даже знал.
Но это политическая должность,
конечно.
Можно?
Я и так и сказал себе, потому что, значит, почему так срочно Ельцин меня туда отправил? Потому что в феврале, а я приехал в самом начале января, вручил верительные грамоты без очереди, все, потом привез жену с двумя внуками, которых тут трудно было прокормить уже, и значит, я понял, что прекрасный штат дипломатический, профессиональный. Они подготовили визит. Не то, что с моей помощью, а, слава богу, с моим неучастием. Поэтому так хорошо все получилось. Визит прошел блестяще, потому что он приехал то Ельцин, это официальный визит со всей командой, с премьерами, там, Гайдар, там, Бурбулес, министр обороны, все-все-все. Ну, все прошло блестяще. Мне тогда повезло, что Ельцин почему-то поселился где-то в Версале, и мэр Парижа Жак Ширак приехал к нему познакомиться. Это вот в этот приезд. И мы сидели там, по-моему, Козырев, переводчики, и я, и мэр и президент. И с тех пор у меня такое хорошее отношение с Жак Ширак сложились, что вы даже себе представить не можете, какие. Но самые лучшие, а тем более, когда он уже стал в 95-м году в мае президентом из мэров, ну, тут уж вообще, как говорится, у меня вход был открыт по любому поводу.
То есть работа послом была легкой, приятной и веселой?
Да, легкой, приятной, тем более я заядлый водитель. Я объездил очень много, по Франции я за рулем съездил и подальше, в Германию, в Италию, в Испанию я не поехал, жалко. Ну и потом моя конференция профессиональная проходила сначала в Марселе за эти годы, это каждые два года идет конференция по динамике разреженного газа, есть такая. Кстати, вот я возмущаюсь журналистов, которые пишут «разряженный газ». Разряженный, может быть, дама.
А чем заряженный?
А они пишут «разряженный». Разреженный газ, это значит, понятно, что...
Да-да, ну, разряженный,
это смешно. И, значит, прошла моя конференция международная в начало во Франции, а потом в Англии. Я сел на машину, через паром съездил на конференцию. В этом смысле вот сейчас, и при Советском Союзе, и сейчас Наверное, такой вольницы послы не могут себе позволить. Захотел, уехал, не спрашивая никого, да? Вот советника-посланника назначил, написал, и все.
Я поехал на конференцию.
И поехал. В Германию поехал, как на какую-то научную конференцию ездил.
Юрий Алексеевич, можно... Ну, хорошо, давай.
Я просто хотела, закрывая эту историю с отказами, никак не могу от нее отойти. Ельцину говорить «нет» было сложно?
Нет.
Он же злился.
Нет, я был убежденный в том, что я должен сказать «нет». Тогда что же сложно? Если я вам сказал, я быстро принимаю решение. Если принял решение, то уже все.
Но Ельцин злился же, наверное, переживал по этому поводу.
Не знаю. Нет, у нас с ним прекрасные отношения. Он замечательный в этом смысле человек. Это человек, который, никого не называет на «ты», не применяет ни одного ругательного слова. Это точно я знаю, потому что я помню, когда его праздновали здесь, в Подмосковье, в 91-м году, да, 1 февраля, 60-летие, мама еще была жива, и все, мы там межрегионалы собрались, и все его однокурсники из его политехнического Свердловского института. И я почему-то тогда подумал, анализируя ситуацию, что, может быть, они какие-то из староверов, вот его предки уральские. А староверы – это категория, по-моему, очень замечательная, интересная.
Юрий Алексеевич, вы когда вернулись в Россию уже из Франции, это 98-й год, там правительство продолжало довольно регулярно меняться, никогда не возникало решение попросить себе какой-то пост и заняться таки наукой и образованием? Быть министром образования, например.
Нет, упаси Бог. Что вы? Я вернулся в 99-м году, в январе. Я в январе 92-го года приехал, и в январе 99-го уехал. Хотя, когда я приехал, я думал, я на годик. Оказалось, целых 7 лет полных. Но я ничего не хотел. Когда я вернулся, мне предложили в МИДе остаться еще на год послом по чрезвычайным. Как называется?
Чрезвычайный полномочный посол. Нет,
посол по особому поручению. Куда-нибудь посылать, да? Я отказался. Зря, потому что в результате я потерял хорошую пенсию. У меня пенсия обычная. Вот. А потому что оказалось, что нужно иметь 10 лет государственной службы, а у меня их было 9. Если бы я... Но это я потом понял и никогда об этом не жалел. Я думал, когда мне предложили, я думал, это что, я теперь на Смоленскую площадь, я буду сходить в эту контору пыльную. Нет.
Так подождите, вы приехали, и что, какие решения вы здесь начали принимать, когда вы вернулись? Чем заниматься, что делать?
Ну, черт его знает. Не знаю, как-то меня тут же попросили, вызвал ректор тогдашний, вернуться на кафедру аэродинамики, которую я до этого возглавлял с 76-го года, да? Потому что мой ученик, который возглавлял без меня, поехал в очередной раз в Америку и написал, что он не вернется. У него там уже семья была, все. Сверщевский хороший был ученик, профессор молодой тогда еще был. И я вернулся на кафедру. Вот, заведую кафедрой. Умирающей кафедрой, умирающей науки.
И умирающего образования, я правильно? А? И умирающего образования, я правильно продолжаю ваше мнение?
Вот мое впечатление, да, потому что про образование у меня тут тома написаны, но мы не успеем самого главного про образование сказать, боюсь. Но хотелось бы очень высказаться.
Но смотрите, вы при вашем авторитете и при вашем весе в общественной, научной жизни не принимали никогда для себя решение. Я вот выхожу на такой сложный путь оппозиционера, который будет бороться с людьми, которые разваливают наше образование. Как у нас сейчас
это можно? Такого рублевого замаха у меня не было. Но я сразу включился в работу, которая... И сейчас продолжаю заниматься в основном безрезультатно. Это Комитет защиты ученых. Создался такой неформальный. И мы собирались в моем кабинете в одном. у истоков стояли. Сосед мой по дому, добрый, умный, знакомый, Виталий Лазаревич Гинзбург, и тоже покойный Сергей Капица, жива еще, слава богу, Людмила Михайловна Алексеева и многие другие. Мы писали во все инстанции, мы совали всем письма в защиту. Эта история везде описана. История Данилова из Красноярска, история Сутягина, работника Института США и Канады. Все это известно. Значит, тем не менее, Данилов отсидел практически почти 14 лет. Сутягина разменяли, тоже отсидел немало. Сейчас сидит очень много народу, очень много, включая очень крупных ученых. Вот, вот по обвинению в шпионаже, а теперь
начали... У вас когда, по-моему, лет 10 назад, что ли, даже в Лефортово приглашали, но вы не пошли, по-моему.
А, это другой разговор был. Это когда, нет, приехали ко мне, такой был знаменитый академик Кудрявцев, главный юрист Академии наук был. Он связан был с правоохранительными органами. И он на наше заседание нашей комиссии привел двух высших чиновников ФСБ, начальника следственного отдела и оперативного. И мы выложили карты, что по Данилову ничего секретного уже с середины 80-х годов, а это был 99-й, да, или что-то в этом роде, ничего, все опубликовано, и больше даже публикации нет, потому что задача решена. Это вопрос электризации спутников на геостационарной орбите. У них какая-то шайка была в Питере своих экспертов, которые давали любые заключения. Еще когда мы обнаружили, что они давали заключения для ФСБ и по скоростной подводной торпеде «Шквал», и по геостационарной орбите 36 тысяч километров над Землей, тогда Виталий Иванович сказал, ну все, этих ребят надо срочно в Академию избирать, такие универсальные ученые. Но вот после этого последовал звонок, видимо, как-то. Позвонил звонок, мне секретарь говорит, у вас вот ФСБ такой-то. Я взял трубку. Здравствуйте, здравствуйте. Мне бы хотелось с вами встретиться. Я говорю, ради бога, приезжайте. Нет, я хотел бы у себя. Я говорю, а где вы? В Лефортове. Ну, я говорю, у меня такое впечатление, что лучше без адвоката с вами не общаться, потому что у меня нет опыта, я ни в судах никогда не был, нигде. Это, говорит, ваше право. И вот я говорю, давайте, вот это была пятница, созвонимся, поговорим. А вечером было вручение премии «Триумф» для деятелей искусства. А я 10 лет был председателем жюри премии «Триумф» для ученых, который учредил известный вам человек, как эту премию, да, Борис Березовский. Так вот, в этот вечер в Греческом зале отмечали вручение премии для деятелей искусства. Я вхожу туда, и там все в разгаре, и встречаю первым кого? Генри Марковича Резника и Александра Николаевича Яковлева. И сгоряча рассказываю. Значит, Генри говорит, все, я ваш адвокат. С тех пор мы дружим.
Как это похоже на Генри Марковича.
Да, да. А Александр Николаевич Яковлев сказал, Юра, говорит, скажи им, что ты с ними в будущем, в 1937 году встретишься. Я говорю, хорошо вам, Александр Николаевич, шутить. А можно было бы, говорю, испугаться. Но я не испугался.
Но мы уже выяснили, точно, да, что вы же не...
Нет, абсолютно.
Вам не страшно, вы не боитесь.
Я боюсь за семью, за детей, за внуков. Вот, больше всего. И когда я где-то в интервью, которое я дал в марте того же года, как приехал во Францию, дал интервью для московских новостей, и где-то вот на такой вопрос я сказал, что я только вот о семье, о детях. Моя жена мне сказала, ну как ты смел, ты государственный человек, а ты говоришь, что у тебя нету других забот, кроме семьи.
Ничего. Ну, это, мне кажется, нормально.
А?
Это, мне кажется,
да нет,
нормально.
Она, конечно, она абсолютно не... Чуть-чуть всерьез, но пожурила меня.
Пожурила.
Вы еще упомянули про то, что вы все время везде ходите, и на Сахарово, и на Болотную. Да. А туда вы ходите почему?
Пешком.
Это было решение? Нет, никак.
Зачем?
То, что пешком, я поняла. Зачем?
Ну, хочется мне... Тут многие на этот вопрос примерно одинаково отвечают, и я так отвечу. Не могу иначе. Вот и все.
А с какого момента? Это же не сразу вот...
Ну, первые, которые начались еще, когда приходило мизерное количество народу на Болотную, да? Там приходило самое большое 3000. Угу. Я ходил туда. Вот.
То есть до больших митингов вот этих?
До больших еще начал ходить. Я помню, что пришел, тогда было, считалось, что много народу собралось на Болотной. Вот, я еще прихожу, там Боря Немцова, вот все окружили камерами и фотоаппаратами. Вот. Я подошел, он говорит, что вы снимаете? Говорит, вот великий Рыжов пришел, снимайте. Такой я великий с точки зрения Бориса Ефимовича, которого я очень уважаю колоссально. Я так был отстрелян, как редко в жизни, когда это случилось. Я потом вечером, вы можете найти в интернете, я примерно то, что сказал у нас в центре Сахарова, где мы проводили это вечером на свободе. Я был у кого? По-моему, у Соколова, Миш. Вот. Я то же самое сказал, но так, с жутким надрывом, что редко бывает. Все. Очень страшно.
Очень страшно.
Я потом прошел, хотя ходить мне очень трудно уже давно, я поэтому в основном за рулем сам езжу. Я прошел от Политехнического музея через Китайский проезд по набережной опять до моста. Вот. Правда, взял внука с собой, чтобы он меня поддерживал, если я начну погибаться, ноги начнут. Но ничего, прошел, потому что это длилось часа 4-5, медленная ходьба. Но зато эффект впечатления было потрясающее, потому что совершенно удивительно, опять много народу собралось, а это вдохновляет. Есть большая ошибка, это может зазвонить. Надо его выключить.
Ну, у нас осталось 30 секунд эфира, и я даже не знаю, имеет ли смысл задавать наш традиционный последний вопрос, над каким решением вы сомневаетесь сейчас?
Я сомневаюсь не над решением, а сожалею о том, что я вам не рассказал то, что мне нужно было сказать в этот год, который объявлен, век, который был объявлен веком знаний, да, а наш президент за четырехчасовое общение с народом ни слова не упомянул ни о науке, ни о образовании.
Ну, Юрий Алексеевич, я думаю, что тогда отдельно сделаем эфир для этого.
Принципе, да, потому что мы сегодня не про науку, не про образование.
Вот, все готово.
Так, конспект готов.
Только не откладывайте, а то умрет наука или Рыжов, кто первый не
знает. Так, подождите. Юрий Алексеевич, без экстремизма, пожалуйста, не надо умирать, и наука, дай бог, тоже еще сколько-то проживет. Это была программа «Разбор полета» с Юрием Рыжовым. Огромное вам спасибо, Юрий Алексеевич.
Огромное вам спасибо, девочка. Видите, была мечта увидеть вас вживую. Как, когда только слышу по радио.
У меня еще мечта
познакомиться с Ирой Прохоровой, очень интересной женщиной.
Мы это организуем.
Все, спасибо.
Организуйте.
Спасибо.
Может быть, мы с ней вдвоем у вас выступим.
Договорились.
Разбор полета.